«Евгений, вставай!»
Слова долетали будто через толщу воды, и реагировать на них не хотелось совершенно. Бывает такое, когда головой ударяешься или тебе по ней ударяют. Вроде очнулся уже, а с мыслями собраться никак не получается.
«Вставай!»
Ага, разбежались. Худо мне. Дальше только ползком. И болит все.
«Они грузовик объехали!»
«Объехали? Как объехали?» И вот тут меня будто под дых пнули. Это же вездеход, ему дорога без надобности.
«Пошли, быстрее!»
Ничего толком не соображая, я выбрался из сугроба и рухнул в накатанную колею. Повезло. Пролети с горы на пару метров дальше, и все. Никакие хирурги бы не собрали.
«Пошли!»
Я упер приклад двустволки в снег, поднялся с колена и осторожно повертел головой из стороны в сторону. «Алекс, где?»
«Вон, драпает уже! Бегом!»
А уносить ноги в самом деле стоило незамедлительно. Бандиты окажутся здесь с минуты на минуту. И тогда... Оттолкнув пытавшегося помочь мне пироманта, я перебрался через сугроб на противоположной обочине и заковылял к лесу, где меж редких березок мелькала фуфайка Алекса. Тоже мне лес. Насквозь ведь простреливается. А убежать от пули еще никому не удавалось. Тяжело дышавший напалм пробирался по моим следам. Я постепенно пришел в себя и уже начал надеяться на благополучный исход нашей авантюры, когда рядом взбила снег длинная пулеметная очередь. В один голос, выругавшись, мы с пиромантом пригнулись и поспешили дальше. Но пулеметчик моментально скорректировал прицел, и пули принялись срезать ветки прямо у нас над головой. Пришлось повалиться в снег, иначе точно бы лишних дырок заполучили. Да что ж это такое? Как они успели? Все оказалось просто. Водитель вездехода хоть и не рискнул сразу съехать по крутому склону, но и полностью крюк делать не стал. На полпути свернул с дороги и рванул по заснеженному полю вдогонку за нами. И нагнал.
«На счет три я ставлю щит и бежим дальше!»
«И надолго этого хватит?» — уточнил я, прекрасно понимая, что среди берез нам не укрыться. А до видневшихся в отдалении елок еще надо добежать. И это по сугробам.
«Без разницы!»
— отмахнулся напалм.
«Раз, два...»
Три сказать он не успел. Просто замолчал, обхватил голову руками и уткнулся лицом в снег. А вот я, несмотря на ударивший по ушам оглушительный грохот, закрывать глаза не стал. И увидел, как вездеход прыснул осколками стекла, пластика и металла. В следующий миг транспорт преследователей объяло пламя, и он густо зачадил.
«Это что было?»
— уставился на меня пиромант. 30-миллиметровое автоматическое орудие, я подозреваю».
«Демилитаризованная зона?»
«Она самая». Рыча двигатель, к пылающему автомобилю подъехал БТР-80. Сидевшие на броне пограничники осмотрели расстрелянный вездеход со всех сторон. Потом кто-то махнул рукой, и водитель-механик столкнул бронетранспортером горящие обломки на обочину.
«Все, отъездились».
«С нами еще что теперь будет?»
«Может, не заметят?»
«Это вряд ли».
«Отползаем?»
«Давай потихоньку».
«Эй, вы там!»
Моментально раздался окрик с дороги. «Руки в гору и сюда!»
«Блин!»
— выругался пиромант и поднялся на ноги.
«Не стреляйте, свои!»
«Сейчас глянем, чьи вы! О, лысый, я тебя помню!»
«Вот и замечательно!»
Напалм огляделся в поисках кепки, но та наверняка слетела, когда он еще катился с холма.
«Давайте сюда, бегом!»
«Да идем, мы идем!»
Опираясь на ружье, я заковылял за пиромантом и довольно быстро выбрался на дорогу. «Да мы тут пробежали-то всего ничего. Оказалось, летели как ветер. Нет, точно бы не ушли».
«Оружие на землю!»
— потребовал кто-то из наставивших на нас автоматы погранцов.
«До земли копать далеко!»
— пошутил пиромант с усмешкой, наблюдавший за конвоируемым двумя солдатами-ликвидатором. «Вот Алекс молодец. Далеко убежал». Я прислонил ружье к сугробу, стянул меховушку, намереваясь расстегнуть кобуру, но напалм уже предъявлял служебную бляху дружинника.
«Коллеги, что ли?»
— удивился старший сержант. «Ну да». Порывшись в карманах, вытащил я свое удостоверение. «В командировке мы тут, понятно?»
«Понятно, что ничего не понятно»,
— нахмурился пограничник и кивнул на Алекса.
«Это тоже дружинник законспирированный?»
«Не-а!»
— мотнул головой пиромант.
«Все по-честному, ликвидатор СС».
«Документы давайте сюда, пусть командир с вами разбирается»,
— решил старший сержант.
«Догнался за вами кто?»
«Ну, есть две точки зрения на этот вопрос».
Я осторожно опустился на корточки, зачерпнул пригоршню снега и умылся. «Ух ты! Такое впечатление, будто лицо из нескольких кусков состоит, и удерживающий их на месте винт изрядно расшатался. Хорошо меня приложило, однако.
«Но!»
— не выдержал служивый.
«Это были какие-то отморозки!»
«Версия понятна», — кивнул старший сержант. «А по правде...»
«Семёра!»
«Тоже ничего, отмаз!»
— кивнул парень, и тут затрещала его рация. Он выслушал сообщение и замахал руками.
«Подъезжают! Быстро с дороги! С дороги все!»
БТР зарычал двигателем, покатил в сторону на Туманной. Мы потопали следом. И не успел еще наш отряд освободить дорогу, как со стороны Лудина показалась автоколонна. Впереди ехал колесный бронетранспортер неизвестной мне конструкции. Следом штук 5 бензовозов и топливозаправщиков с включенными мигалками. Замыкало колонну что-то гусеничное.
«Что у вас тут опять стряслось?»
— крикнул с брони головного транспорта усатый мужик в зимнем камуфляже с 3 звездами на погонах.
«Погоны?
Если погоны — это город».
«Да нормально уже все!»
— махнул рукой старший сержант.
«Отморозки какие-то стрельбу устроили! Езжайте!» «Это отморозки там догорают!»
— уточнил горожанин.
«Ага! В следующий раз тушите заранее!»
Мужик скрылся в люке, и автоколонна двинулась дальше. Мы проводили бензовозы взглядом, и, шмыгнувший носом напалм, предложил.
«Может, мы пойдем?»
«Пойдете!»
— кивнул старший сержант. «В блиндаж!»
«Зачем?»
«А пусть командир решает, что с вами делать!»
Я глянул на Алекса, судорожно вцепившегося в пакет с ноутбуками, покрутив головой из стороны в сторону, поморщился от боли в занемевшей шее и вздохнул. «Ну, пошли тогда, хоть отогреемся!»
«И то верно!»
До блиндажа пограничников оказалось рукой подать. Только углубились по узенькой, петлявшей меж сосен тропинки в лес, и вот уже сколоченная из толстенных досок дверь. Неплохо они тут устроились. Не зная дороги, сходу не подберешься. Всюду мотки и газы, еще лианы какие-то колючие меж деревьев протянулись, да и более смертоносные сюрпризы припрятаны. Чувствуется что-то такое.
«Заходите!»
Распахнул перед нами дверь пограничник, запустил всех внутрь и шагнул следом.
«Товарищ старший лейтенант, задержали коллег вот!»
«Вечно у тебя ЧП, Захаров!»
Поморщился здоровенная детина с 3 кубиками на петлицах.
«Что за коллеги еще?»
«Дружина и СС!»
Старший сержант выложил на стол наши документы.
«Я пойду?»
«А стрелял кто?»
«Нарушители демилитаризованной зоны ликвидировали».
«Колонна?»
«Прошла на нашем участке без происшествий».
«Свободен!»
Отпустил подчиненного старший лейтенант и представился.
«Александр Ермолов, заместитель командира разведывательной роты пограничной службы форта».
«Евгений Апостол».
Я без приглашения повалился на стоявшую у стола лавку. «И Напалм, дознаватель и дружины. Ты ведь дознаватель, Напалм?»
«Вообще-то старший!»
Уселся рядом со мной пиромант. Цепившийся в пакет Алекс Шумов так и остался стоять у двери.
«Товарищ старший лейтенант!»
— оглянулся я на ликвидатора. «А нет ли чего спиртного? Чисто в медицинских целях, для вывода из шока!»
«Тоже дознаватель?»
— кивнул на парня Ермолов.
«Нет, СЭС!»
«Тут-то я вижу слабоват!»
Старший лейтенант вздохнул и достал из-под стола початую бутылку без каких-либо опознавательных знаков. Наполнил до половины железную кружку, вновь глянул на Алекса и добавил.
«Налетай!»
Взяв со стола кружку, от которой так и шибало сивухой, я сунул ее Шумову. Тот моментально опустил пакет на пол, влил в себя самогон и, шумно выдохнув, расслабленно прислонился к стене.
«Ну а теперь к делу!»
— поторопил нас Ермолов.
«Рассказывайте!»
«А чего рассказывать-то?» Я забрал у Алекса командировочное и вернулся к столу, мимоходом оглядев обстановку блиндажа. За исключением висевшего под потолком алхимического светильника и пары закрепленных на стенах накопителей Иванова, ничего интересного тут не было. Стол, шкаф, сварная из железных листов печурка, оружейная пирамида, какой-то выкрашенный зеленой краской ящик.
«Во-первых, что вы тут делаете?»
— прищурился старший лейтенант.
«Во-вторых, что это была за стрельба?»
«Мы откомандированы для охраны совместной исследовательской группы санитарно-эпидемиологической станции и гимназии». Решил я отделаться полуправдой. «Вот командировочная одного из сотрудников бригады ликвидаторов».
«Так вы в Соколовском были?»
Оживился Александр Ермолов, заметив оставленную Владимиром Ильичем отметку.
«Ага, подлинность документов тамошний особист подтверждает».
«Но мы пойдем?»
— заторопился Напалм.
«Сидеть!»
— тут же рявкнул старший лейтенант.
«Объясните мне для начала, почему вы двое свои документы предъявлять не стали?»
«А зачем?»
— пожал плечами пиромант.
«Или вы сомневаетесь в их подлинности?»
«Ни в коем случае!»
— покачал головой пограничник и постучал пальцем по моему служебному удостоверению.
«Просто мне прекрасно известно, кто обычно дознавателями дружины прикидывается».
«И кто?» — заинтересовался я.
«Кто надо! А меня о вашем визите, между прочим, не предупреждали».
«А вы не ждали нас, а мы приперлись», а...»
— глядя в сторону, пробурчал напалм.
«Вот именно так дело и обстоит!»
— грохнул парень кулаком по столу.
«А у нас стратегический район, между прочим».
«Да хватит уже!» — поморщился я. «У вас стратегический район, а у нас задание и все такое. Нам дальше двигать надо».
«Им надо! Ладно, сейчас пробьем ваши корочки. Если порядок, валите куда хотите».
«Долго ждать придется».
«Минут 20. Коваленко, хоть сюда».
Дверь блиндажа моментально распахнулась, и внутрь заскочил припорошенный снегом рядовой.
«Пусть номера через Ильича проверит».
Передал парню служебный жетон напалма и мое удостоверение Ермолов.
«И без затяжек, чтобы».
«Слушаюсь!»
Рядовой выскочил за дверь, Алекс Шумов задумчиво поглядел ему вслед и вдруг предложил. «А может, еще по писярику?»
«Тебе хватит уже!»
— остановил я парня.
«Да прям!»
— оскорбился тот.
«Теперь расскажите, что за стрельба была в закрытой зоне?»
Мрачно уставился на нас пограничник.
«Слушаю вас!»
«Мы не стреляли!» — поспешил заявить я. «В нас стреляли, мы нет!»
«Кто стрелял и зачем?»
«Конкуренты!»
— не подумав, ляпнул пиромант.
«Что? Какие еще конкуренты?»
«Лига при поддержке Семеры», — обреченно вздохнул я. «У них тоже какой-то интерес к нашему объекту появился».
«Какому объекту?»
«Да неважно оно».
«Подождите, подождите. Выходит, мои парни расстреляли боевиков Семеры?»
— сообразил вдруг старший лейтенант.
«И, по крайней мере, одну ведьму тоже того»,
— добил служивого напалм.
«Мать вашу!»
Со всей мочи долбанул по столу здоровенным кулачищем Ермолов. Да так, что едва не опрокинул бутыль с самогоном.
«Коваленко!»
«Да!»
«Захарова ко мне!»
«Слушаюсь!»
Старший лейтенант напряженно уставился перед собой, потом откупорил бутылку и налил себе самогона. Шумно выдохнул, выпил и убрал пузырь под стол. «Все так плохо?» — уточнил я.
«Да идите вы в задницу!»
Только и выругался пограничник. Тут в блиндаж вошел задержавший нас старший сержант, шумно потянув носом воздух, он уловил разлившийся по землянке сивушный дух и удивленно уставился на командира.
«Вызывали?» «Ты хоть знаешь, Захаров, кого твои олухи расстреляли?»
«Бандитов».
«Каких именно бандитов? Бандиты разные бывают».
«Так вот», — кивнул на нас пограничник, — «говорят, из Семеры за ними гнались».
«Ты, блин, когда головой своей пользоваться начнешь? Семера под лигой! Вы, блин, еще Валькирию заодно с ними под пресс пустили!»
«И чего?» — разнервничался Захаров. «Да хоть папу Римского! Они ж на трассе стрельбу устроили! Перед проездом колонны! Мне что, смотреть на них надо было? Да нас бы кастрировали потом!»
«Ну, ёшкин кот! В общем, бери парней и приберитесь там!»
«В смысле?»
«В смысле, ни одна живая душа о сегодняшнем происшествии знать не должна. Никто не проезжал, никто ни в кого не стрелял, никто никого не убивал».
«А трупы?»
«Не тупи, Захаров. Мне тебя с трупами общаться учить? В лесу закопайте, а лучше в болоте утопите. Или сожгите. Что хотите, то и делайте, но чтобы никаких следов».
«Машину тоже в болото?»
«Именно».
«Там еще Урал надо будет с дороги на Соколовский убрать», — подсказал напалм. «Он не на ходу».
«Уберем», — буркнул Захаров.
«Я пойду?» «Ильич не ответил пока»,
— уточнил Ермолов.
«Вот».
Старший сержант выложил на стол какой-то листик и наши документы.
«Как раз к вам шел». «Все, вали, потом приду проверю».
Напалм глянул вслед Захарову и, склонившись ко мне, прошептал.
«Теперь точно на нас убийство повесит».
«Какое убийство?»
— изучая шифровку, хмыкнул пограничник.
«Нет трупов, нет состава преступления».
«Трупов точно не будет?»
100%. Фирма Веников не вяжет».
Уверил нас Ермолов, кинул на стол листок и с силой прихлопнул его ладонью.
«Дознаватели, значит, да?»
«А что такое?» — напрягся я. «Что-то не так?»
«Да все так!»
— в Пограничник потянулся за бутылкой, но передумал.
«Только вот оказывать содействие простым дознавателям мне приказ получать еще не доводилось».
«Я не простой, я старший», — напомнил пиромант.
«Да по барабану! Вы что, реально к чертову провалу собрались?»
«Откуда такая информация?» — забеспокоился я.
«Владимир Ильич сообщил. Помните Владимира Ильича? Он такой».
«И что с того?»
«Самоубийцы! Гиблое же место! Аномалия на аномалии! Летом еще куда ни шло, а сейчас туда соваться последнее дело!»
«Да мы нормально дошли», — пробормотал я. «Оттуда!»
«Повезло!»
«Не повезло, а проводник хороший!» — хохотнул Напалм. «Ну, спасибо за гостеприимство. Не будем больше отвлекать вас от тягот службы».
«Валите!»
— указал на дверь старший лейтенант.
«Убирать теперь за вами!»
«Спасибо, кстати!» Я поднялся с лавки и взял приставленное к стене ружье. «Выручили!»
«Спасибо, на хлеб не намажешь!»
Ермолов встал из-за стола и предложил.
«Дать вам людей в сопровождение!»
«Да не стоит, пожалуй!» Покачал я головой и задал давно уже крутившийся в голове вопрос. «А чего вы перед городскими так расшаркиваетесь? Пару месяцев назад ведь проблемы с ними были, если не ошибаюсь».
«А куда деваться? Руководство говорит, с городом ссориться нельзя, а мы под козырек».
«Ссориться нельзя!»
— удивился Напал.
«Нормально. Сначала порешили кучу народа».
«Да кого там порешили-то?»
— махнул рукой старший лейтенант.
«Ты про захват базы под фортом, что ли?»
«Ну, ее же как горожане заняли, сразу подорвали».
«Не подорвали, а ликвидировали».
«Хрен редьки не слаще».
«Не скажи. Подорвали бы втихую, а раз ликвидация, сирены завыли, система оповещения обратный отсчет транслировать начала. Было у них время территорию освободить. Все убрались».
«Вот так?»
— удивился пиромант.
«Тогда понятно, почему до войны не дошло».
«Большая политика и большой бизнес. Гимназисты же потом горожанам накопители Иванова и продали, чтобы их солдатики в черный день не загнулись».
«Ага», — поморщился я. «А они у нас березовый карьер оттяпали в отместку».
«Карьер в любом бы случае оттяпали».
Ермолов вернул документы и вновь предложил.
«Может, все же дать людей, а то мало ли».
«Не надо», — поспешил отказаться я и попробовал ясновидением пробежаться по предстоящему нам пути. «Порядок. В том плане, что не заблудимся. И, кстати, если уж на то пошло, маршрут у нас не самый прямой. Опасные места предвидение огибает? Должно быть так».
«И все же...»
— задумчиво посмотрел на лист телефонограммы старший лейтенант и перевел взгляд на нас.
«Ладно, идите тогда. У меня и так из-за вас работы прибавилось, а теперь еще...»
Он замолчал, вывел нас из блиндажа и велел дежурившему у дверей Коваленко проводить коллег к дороге. С неба повалил легкий снежок, и хоть на улице немного потеплело, тащиться к чертову провалу не хотелось совершенно. И устал, как собака, да и Ермолов жути нагнал. А еще ведь сколько времени впустую потратили. Хотя, с другой стороны, сюда-то мы в один миг домчались. Может, и не придется в потемках по лесу шарахаться. Не хотелось бы. «Слушай, Напалм!» — тернул я пироманта, когда мы зашагали по дороге. «А что там Ермолов про дознавателей толковал?»
«В смысле?»
«Ну, про дознавателей, которые совсем не дознаватели. Со мной все понятно, но ведь явно не этот случай в виду имел».
«Контрразведку он в виду имел. Они светиться не любят, вот и используют прикрытие».
«Да ты че? И какие же у нас отношения с контрразведкой?»
«Они в курсе происходящего».
«Обоих моментов?»
«О Бородулине точно знают».
«Учитывая приказ оказывать содействие, мы с ними сотрудничаем?»
«Не в курсах».
«Да ну!
Чего вы там шепчетесь?»
— остановился Алекс.
«Понесите пакет лучше».
«Устал?
Отлить хочу».
«Не отморозь только». Я забрал у парня пакет и сунул его пироманту.
«А сам чего?»
«У меня ружье».
«Хорошо тебе».
«Да уж, неплохо. Все, успокаивайтесь, сейчас в лес сворачиваем».
«Уже?»
Напалм с кислой миной оглядел вставшую перед нами стену росших на обочине елок и тяжело вздохнул.
«По-другому никак?»
«Очко играет!»
— хлопнул его по плечу повеселевший Алекс.
«Ты сейчас сам свой пакет потащишь, понял?»
«Да ладно! Все, заткнулись!»
Потребовал я и отправил ясновидение в полет меж деревьев. В голове моментально замелькали видения, весь маршрут в один миг промчался перед глазами, и хоть ничего подозрительного уловить не получилось, у меня возникло чувство легкой неудовлетворенности. Будто какую-то мелочь в расчет не принял. А какую понять никак не получается. Ладно, ушки на макушке держать придется. И только. Прорвемся.
«Евгений, ты мои документы забрал?» — опомнился вдруг Алекс.
«Очнулась баба, когда ночь прошла!» —
усмехнулся Напалм. «Да у меня они, у меня!» Я похлопал себя по карману и зашагал к лесу.
«И снегоступов нет!»
Тяжело вздохнул пиромант и начал пробираться по сугробу следом.
«Так сделай!» —
подколол его Шумов.
«Нет, ты сейчас точно свой пакет потащишь! Заткнитесь!»
Обратная дорога показалась короче. То ли ориентиры время от времени знакомые на глаза попадались, то ли возвращаться всегда проще. Знаем ведь уже, что леса можно шибко не бояться. В прошлый раз тут и вовсе ничего опасного на пути не встретилось. Это уже как на дорогу вышли, приключения начались. Как ни крути, страшнее человека зверя нет. Правда, была еще граница. Как вспомню, так вздрогну. Ночь среди дня. Ледышки звезд на черном бархате неба. И холод. Дикий холод, пронизывающий до самых костей. Длись переход чуть дольше, точно бы там и остались. А так выскочили на другой стороне поля, закоченевшие, но счастливые, и сразу побежали дальше, в довольно жалкой попытке хоть немного согреться. И пусть глубокий снег мало способствовал ускоренному передвижению по пересеченной местности, темп мы держали хороший. И у меня в итоге даже забрежила надежда вернуться к чертову провалу засветло. Вернемся. Почему не вернуться? Если по пути, конечно, не загнемся. Это я еще более-менее нормально себя чувствую. А вот на парней смотреть страшно. Алекс весь потом обливается, да и бледный, будто простокваша. А у пироманта разве что дым из ушей не валит. Как бы самовозгорания не случилось.
«Долго еще?» —
первым не выдержал Шумов. Он зачерпнул пригоршню снега, отправил ее в рот и сморщился.
«Не могу больше!»
«Немного уже осталось!» Я вытер вспотевшее лицо и тяжело вздохнул. «Помните овраг? Скоро к нему выйдем».
«Да ну!» —
удивился Напалм.
«Быстро мы сегодня!»
«Там после еще столько топать!» — взвыл Шумов.
«Ты чего? Совсем, что ли? Полчаса и на месте!»
Отвлекшийся на разговор пиромант не заметил протянувшуюся меж деревьев колючую лиану и зацепился за нее штаниной. Чуть не упал, выругался и оторвал с соснового ствола щепоть страхогона.
«Дернем!»
— предложил он Алексу.
«Какой дернем?» — разозлился я. «Все Вере расскажу!»
«Можно подумать, можно подумать!»
Пробурчал Напалм, выкинул скатанный в комочек мох и неожиданно замер на месте.
«Стойте!»
Парень зажал ладонями виски и зажмурился.
«Что за хрень?»
«Ты чего?»
Насторожился я и завертел головой по сторонам. Ёлки, сосны, сугробы, на снегу расшелушенные шишки, на ветках нетронутый снег, следы только птичьи. Ничего подозрительного.
«Голова!»
Простонал пиромант и сжал правую руку в кулак, но вырвавшийся из него оранжевый язык пламени моментально погас.
«Не могу! Глушат!»
И вот тут накрыло и меня. Сознание враз заполнил белый шум, мысли понеслись вскачь, в глазах замелькали серые точки. Но самое главное, в раскинувшейся вокруг меня сети предвидения начали появляться белые пятна. А потом раз — и ясновидение померкло, сделавшись лишь бледной тенью самого себя.
«Глушители!»
— пробормотал ухватившийся за сук Напалм, и его начало рвать.
«Вы чего?»
Ничего не понимая, всполошился Алекс.
«Что случилось-то?»
«Беги!»
Я шагнул в сторону и едва не упал. Тело слушалось все хуже и хуже, ноги подгибались, сердце колотилось, как сумасшедшее. И голова. Так сильно голова не раскалывалась даже после самого тяжелого перепоя. Будто кто-то в один миг превратил меня в сказочного страшилу с мозгами из отрубей и булавок. И вот эти булавки...
«Стоять!»
Меж деревьев мелькнуло какое-то белое пятно, и, повалившись на снег, я незамедлительно юркнул под еловую лапу. Напалм вскинул руки и сотворил тусклый огненный огонек размером с шарик для настольного тенниса, но тут протрещала короткая очередь, и он повалился в сугроб.
«Не стреляйте!»
— завопил Алекс и поспешил поднять над головой пустые руки. А вот я время терять не стал и рванул прочь. Спотыкаясь и увязая в сугробах, вломился в густой ельник, и сзади сразу же загрохотали выстрелы. На голову посыпались сбитая пулями хвоя и кора, но, петляя и пригибаясь к земле, мне удалось проскочить опасное место и углубиться в лес. Постепенно головная боль начала стихать, ясновидение понемногу развернулось в полную силу, и все же в нем продолжали зиять прорехи. Нет, возвращаться сейчас за парнями нельзя. Так я им ничем не помогу. Чтоб вас. Выругавшись, я продрался через ельник и неожиданно потерял равновесие. Земля ушла из-под ног, перед глазами мелькнули верхушки сосен и узкая полоска неба. Покатившись по склону, столь некстати оказавшегося на пути оврага, я со всего маху приземлился в глубокий сугроб и замотал головой, пытаясь прийти в себя. Выбрался из снега, нашел взглядом валявшееся неподалеку ружье и вдруг насторожился, спиной ощутив чье-то чужое присутствие. Именно спиной. Ясновидение молчало.
«Медленно обернись! Руки держи так, чтобы я их видел! А стоит ли?»
Вздохнул я, не сдвинувшись с места, и оглянулся через плечо. Парень в маск-халате и закрывавший лицо маски с прорезями для глаз стоял метрах в 10 и целился в меня из автомата. Но для ясновидения он по-прежнему оставался белым пятном. Будто какие-то колдовские ножницы вырезали его из мироздания. Но ведь так не бывает. Не бывает.
«Быстро!»
«Вы кто?» Я облизнул разбитую при падении губу и, пользуясь тем, что стою к парню боком, незаметно высвободил правую руку из меховушки. Бандитам здесь точно делать нечего. Выходит, очередные конкуренты пожаловали. И как быть? Перед глазами мелькнул повалившийся в снег напалм, и сдаваться сразу резко расхотелось. Грохнут. Да и 100 тысяч. 100 тысяч золотом.
«Руки за голову!»
— дал петуха совсем явно молоденький парнишка.
«Считаю до трех и открываю огонь на поражение!»
«Последний вопрос!» Осторожно расстегнув кобуру на поясе и нашарив рукоять пистолета, откашлялся я. 5.45 или 7.62?
«Чего?»
«И почему жизнь так несправедлива? Почему должны умирать молодые, полные силы люди, у которых все только начинается? Какой в этом смысл?» «Но таков уж звериный лик естественного отбора. Нам ли, видавшим виды циникам, об этом не знать? Лучше бы, конечно, 5.45!» И, взводя большим пальцем курок, я вскинул руку с пистолетом и поймал на мушку белое пятно маск-халата. В тот же миг загрохотал автомат, висевший на цепочке амулет холодом обжег грудь, пули выбили фонтанчики снега из сугроба позади меня. Волосы на затылке в один миг стали дыбом, и я открыл ответный огонь. Раз, два. Сгоревший амулет осыпался ледяным крошевом. 7.62, мать его. Но выронивший автомат парень уже повалился, запрокидываясь на спину, в снег. На груди у него, по белой материи маск-халата, начало медленно расползаться одинокое кровавое пятно. Вторая пуля ушла в молоко. Чувствуя подступающую дурноту, я подобрался через сугроб к подстреленному парню и прицелился в закрывавшую лицо маску. Два выстрела в корпус, третий в голову. Вот только сделать контрольный выстрел заставить себя так и не удалось. Да и необходимости в этом уже не было. Куда он с дырой в груди? Вместо этого я поднял АКМ и выпустил в лес пару очередей. Вот теперь порядок. В короткой перестрелке завершающую точку поставил автомат. Какое-то время таким образом, по крайней мере, точно выиграю. С трудом сдержав подступившую тошноту, я стянул перчатку и приложил ладонь к шее в попытке разобраться, лежит передо мной мертвец или подранок. Пульса не было. Да и какой там пульс? Кровище-то кровище. И что делать? Алекса теперь точно грохнут. И напалма добьют, если уж концы не отдал. Вот этого гаврика найдут и грохнут обоих. Без вариантов. А живы ли парни вообще? Я попытался отрешиться от стремившегося заполонить голову шипения и потянулся ясновидением к затерявшимся в лесу спутникам. Живые. И рядом с ними никого постороннего. В том смысле, что никого постороннего не чувствую. И мертвеца тоже не ощущаю. А он, вот он, валяется. Как такое может быть? Но если разобраться... Я зажмурился и вдруг понял, что поблизости от напуганного до полусмерти Алекса и валявшегося в забытии напалма в моем ясновидении явственно ощущаются две прорехи. А это уже интересно. Выходит, определить местонахождение подельников моего покойничка не проблема. А вот справиться с двумя тренированными бойцами просто нереально. Для меня нереально. Но, возможно, есть варианты? Я оторвал от соснового ствола кусочек мха и, размяв его в пальцах, принюхался. Нет, все правильно. Страхогон. А на самокрутку и командировочную Алекса прекрасно сгодится. Вот только огонь. Присев рядом с мертвецом, я принялся лихорадочно обшаривать его карманы. Выудил какую-то плоскую металлическую коробочку, и тотчас пальцы свело судорога. Меня затошнило, а в глазах замелькали серые точки. Чувствуя, как начинаю терять сознание, я щелкнул каким-то тумблером, и в голове моментально прояснилось. Ну ничего себе! Чего только не придумают, чтобы нашему брату мозги запудрить. Крайне интересная штука. Но мне-то сейчас, до зарезу, зажигалка нужна. Только зажигалка и ничего кроме. Или там коробок спичек на худой конец. Хотя маск-халат тоже пригодится. Пусть он и в крови весь, но это даже к лучшему. Зажигалка отыскалась в кармане брюк. Едва ворочая замерзшими пальцами, я начал сооружать самокрутку. Потом, морщась от отвращения, снял с мертвеца окровавленный маск-халат, накинул его на себя и, не трогая маски, поглубже натянул на лицо капюшон. Вставил в ВКМ новый рожок и огляделся. Пожалуй, пора идти. Зажав самокрутку в уголке рта, я подпалил ее и, старательно дыша через нос, принялся карабкаться вверх по склону холма. Защищенные от мороза лишь тонкими кожаными перчатками руки понемногу начали терять чувствительность, но меховушки надевать было никак нельзя. И так нападавшие могут неладное заподозрить. Да нет, не должны. Главное — ссутулиться посильнее и за деревья хвататься, ну и лицо не светить. Все остальное кровавое пятно на груди сделает.
«Илья!»
— раздался вдруг крик со стороны одного из разъедавших мое ясновидение белых пятен.
«Что случилось?»
«Ничего», — прошептал я и глубоко вдохнул едкий дым дурманившего голову мха. «Уже ничего. Ну, поехали». Болело все. Голова, отбитое прикладом автомата плечо, закоченевшие на морозе кисти, потянутые мышцы. Но главное, конечно, голова. Вот ведь.
«Евгений!»
— потормошил меня Алекс и заорал в ухо, что было сил.
«Евгений, да очнись ты!»
«Заткнись!» — потребовал я и зажал руками раскалывавшуюся голову. «И как только напалм эту гадость курит! Это же ужас какой-то!»
«Ну ты даешь! Вот это было круто!» — восхищенно зачастил Шумов. «Ты одного почти в упор и сразу в сторону. Вторую очередь с полрожка, а тебя там уже нет. И в три патрона его, а потом контрольный. Супер!»
«Помолчи!» Я скинул с головы капюшон маск-халата, осторожно поднялся на ноги и огляделся. Один мертвец прислонился спиной к сосне, второй явно пытался дотянуться до оброненного автомата, но выстрел в затылок не оставил ему никаких шансов. Ух ты! Лучше бы не смотрел, а то еще в обморок грохнусь. «Алекс!» — позвал я ликвидатора и протянул ему металлическую коробку. «Найди такие штуки и выключи».
«Где найти?»
«На трупах, где еще?»
«Но как?
Обшарь их! И живей давай!» Я зашагал по глубокому снегу к напалму, который уже очнулся, и сейчас с разнесчастным видом зажимал простреленное плечо.
«Евгений!»
— окликнул меня Алекс.
«Живее выруби эти гадские глушители!»
— завопил пиромант.
«Или я за себя не отвечаю!»
Помогло. Парень, брезгливо морщась, принялся обыскивать мертвецов, и вскоре изводивший нас белый шум наконец смолк. «Ты как?» — спросил я у пироманта.
«Жить буду!»
Не решаясь подняться на ноги, ответил он.
«Слушайте, интересные штуки!» — подошел к нам Шумов. «Если я их включу, сильно ругаться будете?»
«Убью нафиг!»
— пообещал напалм.
«Ладно, ладно!»
— отступил от него Алекс и пригляделся ко мне.
«У тебя щека в крови!»
«Это не кровь!» Я прикоснулся к лицу, поправил шапку и натянул меховушки. «Это мозги!»
«Чего?»
«Мозги, говорю, от перенапряжения закипели и через уши потекли!»
«А...» Так бы сразу и сказал.
«Быстро собирай с мертвецов все ценное и валим отсюда!» — распорядился я.
«Интересно, а почему это именно я мародерством заниматься должен?»
«Мы просто не в состоянии. Давай бегом, убираться отсюда надо. Напалм, тебя перевязать?»
«Нафига козе баян?»
— фыркнул тот и еще сильнее стиснул простреленное на вылет плечо. Раздалось непонятное шипение, следом потянуло паленым мясом.
«Можно идти!»
«Ну ты крут!» Только и покачал я головой.
«Ты тоже ничего. Не поплохеет из-за этих жмуриков.
Ты в плане отката или о моей совести беспокоишься?»
«Тебе виднее должно быть».
Поднялся на ноги, бледный, как полотно, пиромант.
«Это ты двух человек на тот свет отправил, не я».
«Вообще трех. Но помню только одного». Поправил я его. «И на мою совесть это ляжет тяжким грузом, не сомневайся. Как от шока отойду, так и начну хандрить».
«Откат?»
«Так не чувствовал я их, вообще. Будто по мишеням стрелял. Какой откат?»
Это из-за глушителей. Колдунам они сосредоточиться не дают, а уникам совсем худо становится».
«Да нет. Хорошая штука, полезная».
«В каком смысле?»
«Надо будет кого-то грохнуть, включу глушитель. И никакого отката».
«Шутник ты, я погляжу».
«Какие шутки? Я серьезен, как никогда».
«И это ты еще меня маньяком называл?»
Напалм неловко двинул раненой рукой и тихонько заскулил от боли.
«Ой-ой-ой!
А ты и есть маньяк!» Хмыкнул я и вытащил из внутреннего кармана куртки аптечку.
«Может, кольнуть?» «Чем еще?»
«Нирваной».
«Нирваной? Нирваной можно!»
Повеселел пиромант и забрал у меня шприц.
«Только лучше я сам».
«Как скажешь. И давай потом в обход ельника. Только смотри, во враг не свались».
«У нас проблемы», —
заявил вдруг обыскивавший мертвеца Алекс.
«Да ты чё?»
— обернулся к нему пиромант.
«А мужики-то не знали».
«У нас офигенно большие проблемы», — вскочил на ноги Шумов. «Это рейнджеры».
«Какие еще рейнджеры?» — не понял я.
«Из города какие?
С чего взял?
Так вот же удостоверение».
«Блин!»
— в голос выругался Напалм.
«Это ж надо было за один день дважды накосячить!»
«Алекс, хватай автомат и валим отсюда!» — распорядился я.
«А пакет?»
«Я понесу!»
«Дай хоть рожки запасные туда уберу! У этого ТТ еще...»
«Кидай!»
Нервно озираясь по сторонам, протянул я ему пакет.
«И быстрее, быстрее!»
Если сюда горожане пожаловали, то одним звеном дело точно не ограничилось. Застукают хана. Живые, как говорится, мертвым позавидуют. И ведь не почувствовать их с помощью ясновидения, как ни старайся, если только специально белые пятна выискивать.
«Тоже сюда кину!»
Алекс сунул в пакет какой-то прибор размером с небольшой ноутбук.
«Не порвется пакет?»
«Это что еще за ерунда?»
«Похоже, глушитель, но помощнее».
«Все, уходим!»
Я рванул с поляны и позвал за собой немного сбившегося с правильного направления пироманта.
«Напалм, сюда!»
«Может, следы запутаем?» —
предложил нагнавший меня Алекс, который никак не мог справиться с тремя автоматами.
«Только время зря потеряем!»
— вздохнул пиромант.
«Так и так выследит!»
«Вот попали, блин!»
— поник Шумов.
«Живей вы там!» —
прикрикнул я на парней. «У нас одна надежда — на скорость. Успеем под контроль пирамиду взять и все по боку».
«Хреновая надежда! Никакая, можно даже сказать. Тогда ложись и помирай!»
Я скатился по склону оврага, выдернул из сугроба ружье и по широкой дуге обогнул валявшееся на снегу тело. Смотреть на труп не хотелось. Это в запале легко человека убить. Лучшим выходом порой кажется. А потом на трезвую голову понимаю, что одни проблемы из-за этого приобрел. Да и гадко на душе до крайности. Хотя вроде и не хотел, и шкуру свою спасал.
«Ну, куда теперь?»
Хрипло дыша повис у меня на плече пиромант.
«Вперед! Только вперед!»
Отшутился я и вдруг замер на месте, как вкопанный.
«Только сейчас сдадим назад немного».
«Чего это?»
Чуть не врезался в нас Алекс.
«Назад, говорю!»
Зашипел я. Впереди, в небольшой яме, вокруг которой выросли здоровенные елки, притаилась тьма. Вот она медленно колышется над снегом, вот высовываются из-под мохнатых еловых лап призрачные щупальца.
«Назад так назад!»
Мыкнул Алекс, и будто услышав эти слова, тьма медленно потекла к нам, гоня перед собой волну морозного, но какого-то затхлого воздуха.
«Не понял!»
— удивился тоже почуявший неладный пиромант.
«Что за дела?»
Мы подались в сторону, и тьма, будто учуявший запах крови хищник, замерла на месте, не в силах решить, преследовать ли ей нас или вытянуть тепло из валявшегося во враге мертвеца.
«Ходу, ходу!»
— тихонько прошептал я, молясь, чтобы удалось по-добру-поздорову унести отсюда ноги.
«Стойте!»
— вскинулся вдруг Алекс. «Стреляют вроде».
«Помолчи!»
Потихоньку мы отошли от страшной ямы, и тьма заскользила меж деревьев в сторону оврага. Я начал пробираться через поваленные сосны капушки, но почти сразу ясновидение уловило присутствие какого-то лесного хищника, и пришлось сделать крюк. Наверное, это нас и спасло. На опушку мы выбрались в полукилометре от того места, где намеревались выйти из леса первоначально. Почему спасло? Все просто. Там оказались разбиты несколько палаток, укрытых от моего ясновидения помехами глушителей. А солдат-то солдат! Сходили за хлебушком, что называется.